во всем невнятном, а история с ковидом, согласитесь, весьма невнятна. При желании можно увидеть и чью-то злую волю, и чей-то корыстный интерес, и чью-то заботу о благе страждущих. И всегда те, кто по роду деятельности ответственен за некие невнятные действия, типа ковидных или антиковидных, будут говорить, что они это сделали ради блага страждущих. А их противники будут говорить, что они сделали это по глупости, корысти ради или даже для реализации какого-то злого умысла. Борьба за то, как именно должны быть представлены те или иные невнятные действия типа ковидных, является основным содержанием любой политической борьбы. И ее сейчас ведут все на всем земном шаре. В Соединенных Штатах в особенности, у нас тоже. Зная об этом, о том, что все интерпретации, так сказать, служат цели политической борьбы, а не выяснению истины, люди перестают верить всему сразу. И тем, кто восхваляет свою заботливость, и тем, кто утверждает, что никакой заботливости не было, а было нечто другое и очень нехорошее. А поскольку хочется внятности, хочется правды, то ее отсутствие не может не породить очень нехорошее состояние умов. В двух словах, это состояние достаточно трудно описать, но я попытаюсь это сделать, используя для описания старый советский анекдот, в котором сильно перепивший мужчина, страдающий с похмелья от страшной головной боли, лежит на постели и видит, как по комнате идет котенок и еле слышно ступает лапами. Мужчина говорит котенку: «Да не топай ты! Так тебя, раз так». Нынешнее состояние умов как раз и охарактеризовано тем, что власть не должна топать, а власть топает. Как по необходимости, она не может вообще полностью замереть, тогда ей будут менять вину то, что она ничего не делает. Так и в силу своего особого загадочного стремления как можно больше раздражать своим поведением тех, кого она должна бы была умиротворять. Бывает такое загадочное намерение любой ценой сделать то, чего не надо делать. Когда к этому влечет прям. Тянет какая-то неведомая сила в эту сторону, и невозможно этому противостоять. Поскольку все это так, то приходится предпринимать особые усилия для того, чтобы добыть хоть что-то внятное в той поразительной невнятице, которой окружена изначально вся история с ковидом и которая страшно приумножена ведущейся политической борьбой. История с ковидом очень серьезная. Поэтому внятность, правда нужны не для того, чтобы насладиться ими в эстетическом, интеллектуальном или ином смысле. Тем более, что тут наслаждаться нечем. А для того, чтобы понять, что день грядущий готовит и всем, и тебе. И поняв это, правильно позиционироваться, предуготовиться, а возможно, на что-то и повлиять. Ну и раз это так, то совсем уж не подобает заниматься быстрым сооружением очень эффектных моделей о происках зловещих и мощных сил. Эти модели не так трудно сооружать. И лично мне очень хочется до конца разобраться в том, является ли предоставляемый мною материал все-таки неким умозрением с проблеском истины, или он достоверен. И я сделаю все возможное для того, чтобы в этом удостовериться. А это требует того, чтобы ты все время возвращался к наипростейшему, проверял самого себя, тщательно отбирал такой материал, который в наименьшей степени поддается извращенному толкованию или легкости, с которой осуществляется диаметрально противоположная интерпретация. При этом желательно, чтобы такой материал о действиях, предпринятых ради борьбы с ковидом, был предоставлен тебе не злопыхателями, которых легко заподозрить в том, что они шьют выход в строку ради политических целей, а самими организаторами этих антиковидных действий, в смысле которых мы хотим разобраться, подчеркиваю, в настоящем, правдивом смысле, а не в том, что можно вокруг этого изобразить. Ну так и пусть сами организаторы этих действий скажут нам что-то, а мы прислушаемся не к чужим сплетням, а к тому, что говорят они сами. 19 мая 2020 года мэр Москвы Сергей Собянин в эфире программы «60 минут» сказал буквально следующее.
Мы вообще прогнозировали, вот на сегодняшний день, если вот так вот скатиться 3-4 недели тому назад, то мы думали, что вот сегодня, там, в середине мая, у нас будет такой огромный пик заболеваемости и госпитализации тяжелобольных, что наша система просто не справится. И это огромный был стресс, вот, предвидя такое будущее, просчитывать его, готовиться, но это, конечно, ужасный прогноз был.
К сожалению, Сергей Семенович не сообщает главного. Кому принадлежал этот ужасный, не сбывшийся прогноз, породивший, безусловно, тяжелейшие издержки? Ведь никто же не хочет сказать, что чрезвычайные меры по карантину вообще не породили издержек. Так не бывает. Значит, что говорится здесь самим мэром Москвы? Что кто-то спрогнозировал ужасные последствия, которые не возымели места, но те, кто их прогнозировал, были настолько авторитетны, что все готовились к тому, что вот будет так, как спрогнозировано. И будет просто ужас, ужас, ужас. Так кем это было спрогнозировано? Можно же просто назвать имена этих героев. Впрочем, мир уже одно имя знает. Имя это нами подробно обсуждено. Это некий господин Фергюсон. Прогнозную залипуху с невероятным преувеличением негативных последствий ковида соорудили Фергюсон и круг лиц, по чьему заказу действовал Фергюсон. Мы уже обсудили кое-кого из этих лиц и понимаем, что Фергюсон соорудил некую псевдопрогнозную залипуху, на которую клюнули очень и очень многие. Возможно, что мэр Москвы и его команда ориентировались на какую-то соседнюю прогнозную небылицу. По факту сказанного Собяниным, понятно, что это была небылица. Но наиболее известная небылица – это небылица, сооруженная Фергюсоном. И на нее почему-то среагировали все, как на истину в последней инстанции. И у меня лично нет никаких оснований не утверждать, что именно на эту залипуху среагировала команда Собянина, вообще российская власть и так далее, наряду с командой Трампа и другими командами во всем мире. Не утверждать, что это было не так. 50-50. Нам не названо имя того героя, кто дал ужасный прогноз, который не сбылся. Сергей Семенович это имя не называет. Но наиболее известно в мире, повторяю, имя Фергюсон. И вполне велика вероятность того, что наша страна оказалась заложницей именно прогноза Фергюсона. Конечно, хотелось бы получить точную информацию по этому поводу и от Сергея Семеновича, и от других ответственных лиц, таких как министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Альбертович Мурашко, который 3 июля 2020 года в интервью Интерфаксу тоже обсуждал завышенные прогнозы. Я хочу еще раз подчеркнуть, что Сергей Семенович Собянин сам обсуждает завышенные прогнозы. Это делают не его злопыхатели, не какие-нибудь люди, которым надо осуществить с ним политическую борьбу. Это делает он сам. И Михаил Альбертович Мурашко сам обсуждает завышенные прогнозы. Не ему кто-то это вменяет, а сам Мурашко это обсуждает. И вот тут уже вероятность недоброкачественной интерпретации фактически, согласитесь, исключена. Потому что когда люди сами говорят что-то о себе, то уж этому-то надо поверить. Ну так что же, сказал Михаил Альбертович Мурашко 3 июля 2020 года в интервью Интерфаксу. Что он сказал конкретно о завышенных прогнозах? Или, точнее, даже не сказал, а как бы подтвердил своими «да-да» то, что журналист сообщил. Я привожу дословно обсуждение диалога между этим журналистом и Мурашко. Журналист. В ряде исследований утверждалось, что без защитных мер число жертв в России было бы не 9 тысяч, а 4 миллиона человек. Мурашко. Это были сопоставимые цифры. Такие объемы прогнозировали многие страны. Многие страны, да, которые уж точно ориентировались на прогноз Фергюсона. Журналист. То есть были бы миллионы жертв в нашей стране? Мурашко. Возможно. Я здесь обсуждаю не жертвы, а прогнозы, на которые ориентировались лица, отвечающие за жизни миллионов или 150 миллионов людей, а также всего населения земного шара. Поскольку я уж начал обсуждать эти прогнозы, то я еще приведу одно высказывание, в котором сами организаторы событий говорят об этих прогнозах, а не какие-то их противники. 22 июля 2020 года ТАСС сообщает нам о том, что заместитель мэра Москвы Максим Станиславович Лексутов фактически повторяет тезис своего начальника о зависимости принимаемых карантинных мер от неких ужасных прогнозов, утверждая, что, цитирую, «в Москве те страшные прогнозы, которые изначально были, не оправдались». И снова нет ответа на вопрос, какие именно прогнозы не оправдались и почему. Я вдруг вспомнил про известный анекдот насчет боцмана, который пообещал некое заключение с кораблем, зная, что торпеда по нему ударит. А потом все плавают в воде, а капитан говорит, что боцман, эти твои шутки очень даже нехорошие, потому что торпеда-то мимо прошла. Итак, я имею право задать прямой, конкретный вопрос на уточнение, а не на хулу или восхваление. Какие именно прогнозы не оправдались? И почему они не оправдались? Потому ли, что были приняты спасительные меры? Или потому, что прогнозы были неверными? Но почему они были неверными? Потому ли, что ученые, дававшие прогноз, ошиблись? Как тот боцман. И торпеда мимо прошла. Или потому, что ученые, дававшие прогноз, обеспечивали превращение ковида в то трансформационное событие, которое я обсуждал в предыдущей серии этого фильма. Мне самому надо понять, как это обстоит дело на самом деле. Самому, для того, чтобы спланировать свою жизнь, тех, за кого я отвечаю. Мне не нужно убедительных ужастиков, мне правда нужна. Конечно, сейчас все политики в один голос начнут говорить о том, что если бы они не соорудили карантин, испугавшись чудовищных прогнозов, то эти прогнозы стали бы ужасной реальностью. И тут все, кто организовывали карантин, единодушно сообщают своим жертвам: «Мы вас спасли». 26 мая 2020 года аж сам президент США Дональд Трамп, которого карантинные мероприятия приводили в ярость, который их осуществлял через «не хочу», написал в Твиттере: «Если бы я не выполнял свою работу хорошо и своевременно, мы бы потеряли от 1,5 миллиона до 2 миллионов человек, в отличие от 100 с лишним тысяч, какой, скорее всего, будет итоговая цифра. Это в 15-20 раз больше, чем мы потеряем». К сожалению, господин Трамп опять-таки ничего не сказал по поводу того, откуда он знает, сколько было бы потерь без принятия тех мер, которые ему теперь приходится именовать высокоэффективными. У него предвыборная обязаловка. Откуда господин Трамп знает, что без принятия этих мер все было бы в 15-20 раз хуже? Кто ему об этом сказал? И почему он считает, что тот, кто ему об этом сказал, представил объективную информацию, а не впарил злодремучую дезу? При том, что мы знаем, информацию Трампу дал господин Фергюсон по поручению всех тех, кого я обсудил в предыдущих сериях и собираюсь обсуждать дальше. Насколько на самом деле снизили смертность чрезвычайные карантинные меры? Те, кто эти меры осуществлял, повторяю, естественно, склонны задним числом подчеркивать значение чрезвычайных карантинных мер именно для снижения смертности. Но странно было бы ожидать от них теперь чего-то другого. Однако мы знаем, что организаторы этих мер сами относились к тому, что они организуют, как минимум двояким образом. То есть, попервой, как говорят в таких случаях, они утверждали, что эти меры, чрезвычайные карантинные, прежде всего должны снизить нагрузку на систему здравоохранения, ну а заодно и смертность снизить в какой-то степени. Но, говорили они, снижение нагрузки на систему здравоохранения – это главное, потому что бедствие будет столь ужасно, что система здравоохранения без снижения этой нагрузки просто рухнет. Это же они так говорили неоднократно, поэтому вполне правомочен вопрос, что если дело не в том, что меры, осуществляемые Трампом и прочими, как у нас, так и по всему миру, решающим образом сократили количество умерших, а в том, что количество умерших было неверно предсказано господином Фергюсоном и членами его команды, и почему-то это было воспринято как истина в последней инстанции. Вот если это так, что тогда? Самый важный источник ковидного алармизма – Имперский колледж Лондона, который я уже обсудил. В том его докладе, опубликованном 16 марта 2020 года, который стал основанием для введения карантина в ряде стран, говорилось о том, что изоляция позволит снизить нагрузку на систему здравоохранения. Но, будем честными, про снижение смертности там тоже говорилось. Название этого доклада Имперского колледжа Лондона «Влияние немедикаментозных вмешательств на снижение смертности от COVID-19 и спроса на медицинскую помощь». В докладе говорится, что, цитирую, «у каждого подхода есть свои серьезные проблемы. Мы считаем, что оптимальная политика смягчения последствий, сочетающая домашнюю изоляцию в случае подозрения на заражение, домашний карантин тех, кто живет в одном доме с подозреваемыми, и социальное дистанцирование пожилых людей и других людей, наиболее подверженных риску тяжелого заболевания, может снизить пиковый спрос на медицинскую помощь на 2/3, а смертность на половину. Тем не менее, смягченная эпидемия, скорее всего, все же приведет к сотням тысяч смертей и к тому, что системы здравоохранения, прежде всего отделения интенсивной терапии, будут многократно перегружены. Для стран, которые могут столкнуться с этой проблемой, стратегия подавления, то есть чрезвычайно карантинных мер, является предпочтительным вариантом. Значит, даже Имперский колледж Лондона, который завышает все оценки в 10 раз, об этом уже все в мире говорят, говорит о том, что смертность за счет карантина может быть снижена вдвое, а не в 10 раз. И явным образом подчеркивает значение сокращения нагрузки на медицинскую помощь как главное основание для введения чрезвычайных карантинных мер. А насколько на самом деле чрезвычайные карантинные меры снизили смертность, если Имперский колледж Лондона всегда, повторяю, завышая свои оценки весьма и весьма существенным образом, говорит, что наполовину может быть снижена смертность, то насколько на самом деле на 1/4, на 10% вообще не снижена? Или крайний вариант, на котором я совсем не настаиваю, наоборот, повышена общая смертность, потому что нарушили работу системы здравоохранения в целом, создали смертность за счет того, что перестали обращать правильное внимание на другие заболевания. Ведь об этом кто только не говорит. И ВОЗ, и ВОН, разные комитеты, и отдельные авторитетные медики, и те, кто обеспокоен ростом голодных смертей в результате ковидного экстаза, всех и не перечислишь. Так какой же эффект на самом деле имели чрезвычайные карантинные меры? Кто скажет правду и кто готов услышать ее? А также кому поверят? Или поставлю тот же вопрос иначе, почему никому не верит даже из тех, кто, казалось бы, обладает для этого необходимой компетенцией, авторитетом? Наш соотечественник Игорь Викторович Никулин, в отличие от меня, всю жизнь занимается теми проблемами, которые лежат в основе антиковидных действий. Он родился в 1963 году в станице Абганерово в Волгоградской области. Обучался в Московском институте тонкой химической технологии имени Ломоносова на кафедре биотехнологии. После окончания института 8 лет работал во ВНИИ прикладной микробиологии. Игорь Викторович не только был одним из экспертов, входивших в комиссию по разоружению, занимавшуюся проблемой биологического оружия в Ираке, он еще был и советником генерального секретаря ООН Кофи Аннана и членом комиссии ООН по биологическому оружию. Ну почему бы, казалось бы, не прислушаться к тому, что говорит такой авторитетный ученый? Я ведь не призываю принимать все его суждения как истину в последней инстанции. Но прислушаться-то к нему можно. Чего не хватает для того, чтобы прислушаться? Статуса он есть, профессионализма он есть. Вроде бы все при нем. 14 июля 2020 года Игорь Викторович Никулин дает интервью нашему информационному агентству «Красная весна». Считаю необходимым развернуто процитировать это интервью авторитетнейшего специалиста. «Красная весна». Генеральный секретарь ООН считает, что нужен контролирующий орган, который мог бы расследовать распространение инфекционных заболеваний. Как вы прокомментируете эти слова? Никулин. Все 90-е годы существовала так называемая трехсторонняя рабочая группа «Россия, США, Великобритания». Эта группа разрабатывала механизм контроля. Меня тоже привлекали несколько раз к участию в этой группе. Она реагировала на все случаи. Допустим, когда где-то произошла непонятная вспышка инфекционного заболевания, туда выезжают эксперты и выясняют, в чем дело. Эта группа хорошо себя зарекомендовала. Но в 2001 году американцы и британцы отказались подписать итоговый протокол по мерам контроля за биологическим оружием. Фактически после этого рабочая группа прекратила свое существование. Также в 2001 году планировалось создать ОСБО, Организацию по запрещению биологического оружия. И, конечно, ситуация с пандемией коронавируса подталкивает к созданию подобной организации, потому что для большинства специалистов в мире очевидно, что вирус имеет лабораторное происхождение. Потому что 7 разновидностей одного и того же вируса одновременно самозародиться в разных концах планеты не могли. А никакого природного очага нет. Поэтому распространялся он, по-видимому, искусственно. И отсюда совершенно разные подходы к реализации задач контроля. То есть, если этот вирус естественный, надо найти природный очаг и его мониторить, следить за ним. А если он искусственный, то надо мониторить лаборатории, которые занимаются такого рода опасными исследованиями. Это два принципиально разных подхода. Я считаю, что вирус именно искусственный. Советник Кофи Аннан, специалист всю жизнь, занимавшийся биологическим оружием, входивший в комиссию ООН по биологическому оружию, так считает. Я привожу чужое мнение, а не свое. Вот что говорит этот авторитетный специалист. Все исследования и испытания химерного вируса на мышах, как указано в статье в журнале Nature, были выполнены в Университете Северной Каролины США. Сегодня ясно, что для проведения таких испытаний нужно было иметь мышей, восприимчивых к химерному вирусу. Клетками-мишенями для создания химерного вируса стали клетки, имеющие на своей поверхности белок-фермент ACE2. Русское название. Ангиотензин. Превращающий фермент, регулирующий кровяное давление или АПФ. Такой фермент имеется на поверхности клеток эпителия дыхательных путей, кишечника, кровеносных сосудов и некоторых других органов человека. Природные мыши таких клеток не имеют, а значит не могут быть восприимчивы к химерному вирусу. Но технологии современной молекулярной биологии позволяют создать так называемых, мне очень нравится это слово, гуманизированных мышей, в геном которых введены фрагменты человеческого генома. Вот такие гуманизированные мыши будут заражаться химерным вирусом, то есть будут пригодны для его испытаний. Следовательно, Университет Северной Каролины имел линии таких специально созданных гуманизированных мышей. Далее следует напомнить, что коронавирусы SARS и MERS, способные поражать человека, имеют мишенью не упомянутый АПФ, а совершенно другой белок-фермент, сокращенно называемый ДПП4, дипептидилпептидаза. Мутации вирусов, конечно, происходят, но никакая природная мутация не может изменить вирус настолько, чтобы он приобрел способность связываться с другой мишенью для проникновения в живую клетку. Авторы статьи в Nature прекрасно понимали, что для этого необходимо изменить структуру белка оборочки вируса. Теоретические размышления привели их к выводу, что если в оболочку вируса SARS белок S кодируется участком генома 21563253584, ввести фрагмент белка, который они обозначают как SHCO14, то получится вирус, в статье он назван SARS-CoV-MA15, который связывается с ферментом АПФ. То есть будет получена новая мишень для проникновения в клетки человека. Оказалось, что такой прототип вируса уже сделан. Авторы статьи не указывают, кто и когда создал этот прототип. Отмечают только, что они купили его в BioBasic. Для дальнейшей работы авторам понадобились клетки Хеля. Их предоставил Институт вирусологии город Ухань. Клетки линии VERO-E6. Их они купили в Институте инфекционных заболеваний армии США. Клетки ДВТ, экспрессирующие фермент ACE2, АПФ, источник неизвестен. Культуры клеток HAE купили, предоставляющие собой высокодифференцированный эпителий дыхательных путей человека и тому подобное. Эти исследования, эксперименты – включали наработку необходимого количества химерного вируса, наработку геномной РНК, осуществленную сначала инвитро, а затем в клетках VERO-E6, подтверждение связывания вируса с ферментом АПФ и проникновения его в клетки человека, проверку результатов на экспериментальных животных и тому подобное. Результаты работы теперь уже хорошо известны в широкой читательской аудитории. Они заключаются в том, что убедительно подтверждено проникновение химерного вируса в организм человека через новые клетки мишени путем связывания с ферментом АПФ и активное с высокими титрами размножение в этих клетках, то есть способность химерного вируса вызвать эпидемию. Кроме того, позиция наших уважаемых специалистов, которые говорят о природно-очаговом характере инфекции, не выдерживает никакой критики, потому что природного очага нет. Вирус должен где-то жить. Он не может самостоятельно развиваться. У него должен быть организм хозяина, в котором он распространяется, потому что вирус сам по себе размножаться не может. Он размножается только в клетке. Причем очевидно, что в клетке человека. Потому что ни в каком другом животном он не живет. Именно поэтому понадобились гуманизированные, очень мне это нравится, мыши. Красная весна. Как, на ваш взгляд, должна быть выстроена система мониторинга за биологическим оружием? Никулин. Нужно создавать организацию, которая будет иметь мандат ООН. Если нам не удастся пробить это через Совет Безопасности, допустим, США и Великобритания наложат вето, значит, нужно создать какую-то международную организацию или какое-то международное агентство, которое будет расследовать все случаи возникновения опасных заболеваний, нехарактерных для той или иной местности. Чтобы военные специалисты, вирусологи, микробиологи выезжали на места и расследовали тот или иной инцидент. Потому что вон в Грузии погибло около 100 человек от американских экспериментов, и никакого международного расследования не было. Это вообще нонсенс для 21 века. На мой взгляд, такие вещи недопустимы. Если не удастся пробить через ООН, несмотря на то, что генсек высказал такую же позицию, то создавать надо в рамках ОДКБ или в рамках БРИКС такую организацию. Сейчас уже более 10 миллионов заболевших, более 500 000 погибших. Это очень серьезная проблема, от нее нельзя отмахиваться. Красная весна. Сейчас говорят о том, что появился некий помидорный вирус, новый штамм свиного гриппа. Никулин. Это происходит от того, что уже 20 лет идут эксперименты в различных закрытых лабораториях, и никто не знает, чем там занимаются реально. Вот что разрабатывали американцы в Ухане? Это COVID-19, который был разработан давно. И то, что про этот вирус была опубликована статья в научном журнале, о которой мы говорили, на мой взгляд, случайность, потому что большинство такого рода исследований не публикуются. И поэтому мы знаем, что этот вирус появился. Красная весна. Сейчас наша страна потихоньку выходит из эпидемии коронавируса. Какие с точки зрения безопасности, на ваш взгляд, мы допустили ошибки? Никулин. Единственную большую ошибку за последние 10 лет допустило руководство нашей страны. Это так называемая оптимизация здравоохранения. В принципе, если бы мы нашу систему здравоохранения сохранили полностью, то нас эта эпидемия затронула бы не сильно. У нас было 140 тысяч специальных инфекционных коек, но это были не просто койки, это боксы, это 140 тысяч боксов с отдельным входом. Инфекционный бокс – это специальная палата, в которой одна койка, отдельный вход, предбанник и своя система вентиляции. У нас были десятки профильных институтов по вирусологии. У них были свои инфекционные отделения. У нас в каждой больнице, в каждом районе была своя инфекционная больница. Вот это все было уничтожено злой волей так называемого экономического блока, который, тем не менее, продолжает работу в нашем правительстве. И сейчас те же люди, та же Голикова, та же Скворцова, которые провели всю эту оптимизацию, просят, чтобы государство еще там какие-то миллиарды на строительство новых больниц выделило. У нас в Москве стоит с десяток закрытых больниц, которые можно хоть сейчас задействовать. Вместо этого надо осваивать новые деньги и строить что-то еще. То они стадионы какие-то строят. Эти стадионы очень опасны, потому что должен быть отдельный бокс, где могут находиться медсестра и врач, и отдельная палата с отдельной вытяжкой. Если этого нет, то больные будут заражать друг друга. Вот они там строят сейчас Крокус Сити Холл, где-то на стадионах. Это неправильно совершенно. Это будет как на Diamond Princess, когда на корабле от одного заболевшего заразились практически все, по крайней мере, больше половины пассажиров. Красная весна. Насколько мне известно, в ковидные стационары, которые находятся под Петербургом и в Москве, отправляют зараженных с легкой формой, а в инфекционных больницах поддерживают зараженных со средней и тяжелой степени. При выписке из больницы предлагают провести 2 недели в этих быстро возведенных обсерваторах. Никулин. Наверное, такая практика имеет право на существование, но я думаю, что там большой риск, что люди перезаражают друг друга. К сожалению, с точки зрения традиционной эпидемиологии и вирусологии, это в корне неправильно. Такие больные должны содержаться в отдельных палатах с отдельным входом и с отдельной вентиляцией. Только так можно гарантировать, что они не будут заражать окружающих людей. То есть Никулин говорит, причем, к сожалению, как бы оговаривая, что он этим очень обеспокоен и совершенно не собирается возводить оголтелую хулу о том, что когда скучивают, то, может, и лишние будут заболевания или утяжеления лишние, что у кого-то было совсем легкое, с кем-то соединили и станет тяжелое. То есть вопрос не только в том, кого спасли, а что еще сделали совсем другого. И все время он возвращается к этой проблеме, называть ее традиционной, эту эпидемиологию, то есть классической этой эпидемиологии и вирусологии, согласно которой, ну как же так? Ну это же нужна отдельная палата, отдельный вход, вентиляторы, бокс, все прочее. Только так, повторю его слова, слова Никулина, можно гарантировать, что они не будут заражать окружающих людей. Приведу пример, я цитирую Никулина. В 80-е годы была вспышка чумы в Ростове-на-Дону. Заболела лаборантка и ее мать. Они работали в противочумном институте, отлавливали сусликов, которые являются природными распространителями чумы, и препарировали их, вскрывали, делали анализ и так далее. В сусликах определяют наличие Yersinia pestis, бактерия-возбудитель чумы. Если больше 2% сусликов заражены, то можно говорить о том, что возможна вспышка чумы. Если меньше, то, соответственно, это укладывается в рамки статистической погрешности. Эпидемии никакой не предвидится. И вот лаборантка, видимо, во время вскрытия допустила ошибку. Она пролила часть этого раствора, в котором уже распространилась эта бактерия, на стол, протерла его физраствором и никому об этом не доложила. Затем она поехала домой, переночевала, отработала смену, и на вторые сутки у нее уже появились признаки болезни. Ее, конечно же, сразу же поместили в инфекционный бокс. В области была объявлена чрезвычайная ситуация. Приехал главный санитарный врач, стали отслеживать все ее контакты, выяснили, что мать еще заболела. Кроме того, всех, с кем она ехала в автобусе, посадили на карантин. И именно поэтому никто не погиб. Всего было задержано 15 человек, которые с ней близко контактировали. Но уже по этому поводу был объявлен режим чрезвычайной ситуации. Вот как действовали в Советском Союзе. Именно поэтому мы всегда избегали крупных вспышек инфекции. Ну, по крайней мере, за последние 50 лет советской жизни. Если бы мы действовали так же, как тогда, сейчас имеется в виду во время ковида, то и здесь всех приезжих распределили бы по боксам, и они бы никого не заразили. А нужного количества боксов у нас не оказалось, потому что их закрыли, уничтожили, снесли, а помещение продали. Вот в чем главная ошибка. Хотя, на мой взгляд, это было сделано сознательно. Оптимизация за последние 10 лет прошла в десятках стран одновременно. И это не случайно. Так что эпидемию готовили, к сожалению. Он говорит «к сожалению» и ссылаясь на то, что оптимизации шли одновременно во многих странах. А также доклад Фергюсона почему-то имел одновременно поразительное воздействие во многих странах, в числе которых наши. Красная весна. А какие у нас оказались преимущества, сильные стороны, в чем проявились, на ваш взгляд, Никулин? Сильные стороны в том, что мы все-таки сохранили систему здравоохранения. И даже несмотря на то, что многие институты были ликвидированы, специалисты-то остались. Поэтому все-таки мы гораздо лучше справляемся, чем США, которые оказались полностью к этой ситуации не готовы. Красная весна. Вы не раз говорили о том, что пандемия коронавируса пошла не из Китая, а именно из США. Что там находится очаг коронавирусной инфекции, из которой она пошла гулять по миру. Никулин. Ну, по-видимому, так и есть. По крайней мере, судя по масштабам бедствия. Первые сведения были в конце июля прошлого года. Был закрыт Форт Детрик, а он, я напоминаю, участвовал в разработке этого гибридного вируса, который включает в себя ген летучей мыши и вируса SARS человека. Там участвовало 4 института. Вот Форт Детрик, это чисто военный, крупнейший военно-биологический центр США, потом Институт инфекционных заболеваний армии США в Вашингтоне, потом Университет в Техасе и Университет Северной Каролины. Из этих 4, 3 университета чисто военных. Поэтому говорить о том, что это было какое-то мирное гражданское исследование, не приходится. Красная весна. Вам что-нибудь известно о первом случае заболевания? Кто это мог быть? Никулин. Форт Детрик в конце июля 2019 года был закрыт в связи с эпидемиологической обстановкой. Вот с такой формулировкой. То есть похоже, что произошло внутрилабораторное заражение. К сожалению, такие случаи происходят время от времени. Среди заболевших было несколько американских военнослужащих. Как потом признал генеральный директор CDC, еще в августе у некоторых граждан был выявлен коронавирус, но тогда его еще не определили как COVID-19. Определили просто как коронавирус. Позже, уже где-то в конце августа, была публикация в «Нью-Йорк Таймс» о том, что в 20 штатах уже было 200 с чем-то заболевших, и уже несколько человек погибло. Среди них были военнослужащие армии США. А 11 сентября даже президент Трамп проводил совещание по этому поводу. Ему назвали причину – болезнь вейперов, то есть болеют в основном те, кто курит электронные сигареты. Он тогда потребовал запретить продажу вейпов в США. Кстати, некоторые штаты прислушались к этому и действительно ввели запрет. Но уже тогда было выяснено, что среди заболевших многие не курили не только вейпов, но и обычных сигарет. Поэтому версия не получила подтверждения. Для меня, я закончил цитирование, и большей части обеспокоенных ответственных граждан России Игорь Викторович Никулин – это авторитетный специалист, к мнению которого необходимо прислушаться. Да и за границей могли бы прислушаться к мнению человека, который был советником генерального секретаря ООН и членом комиссии ООН по биологическому оружию. Но предположим, что для каких-либо наших оголтелых западников и особо привередливых западных либералов, боящихся русской угрозы, Игорь Викторович чем-то нехороший, понятно чем. Во-первых, тем, что он русский в этом случае. Он еще в 1991 году выдвинул версию об искусственном происхождении иммунодефицита. Он в 1993 году, в 1993, был в рядах защитников Белого дома. Все это не помешало Игорю Викторовичу занимать в ООН те посты, которые он занимал. Но при этом Игорь Викторович в течение 10 лет был персоной нон-грата в США. О, ужас. Повторяю, для меня и для очень многих наших граждан это все свидетельствует в пользу неангажированности Игоря Викторовича. При том, что неангажированность и высокая востребованность в ООН редко сочетаются друг с другом. Но предположим, повторяю, что какие-то особо привередливые враги России могут с порога отмести мнение Игоря Викторовича, потому что он не русский и про искусственность СПИДа говорил, и Белый дом защищал в 1993 году. Но ведь есть и мнение других людей, которые должны бы были быть авторитетны даже для привередливейших врагов России. Почему к этим мнениям не прислушиваются? Что это за странность? Для того, чтобы зритель мог оценить, насколько свободно от каких-нибудь подозрений в ангажированности русскими и так далее, то мнение, которое я сейчас буду излагать, мне понадобится короткий экскурс в историю. В 20 веке евреи переселялись из Европы не только в Израиль, но и в Южную Африку, где их поначалу принимали с распростертыми объятиями. Потому что власти Южноафриканского союза в 1961 году, ставшего Южноафриканской республикой, находясь на позициях апартеида по отношению к местному негритянскому населению, не все и не всегда были одержимы той юдофобией, которая часто составляет неотъемлемое слагаемое почти любой идеологии этнического неравенства. В 1920-е годы в Бурскую националистическую партию, которая позже стала вести откровенно антисемитскую политику, свободно вступали евреи. Они занимали в партии официальные посты. Однако преследования евреев в Европе, особенно в Германии, увеличивали еврейскую миграцию в Южноафриканский союз. При этом многие буры, белые жители Южной Африки голландского происхождения, симпатизировали немцам как врагам англичан, которых они ненавидели. Увеличение потока евреев-мигрантов в сочетании с растущими симпатиями к германскому Третьему Рейху вызвало рост антисемитских настроений в Южноафриканском Союзе в 1930-е годы. В это время у власти находилась националистическая партия, которая выступала за квоты на въезд евреев и другие дискриминационные нововведения, а в 1940 году официально прекратила принимать евреев в свои ряды. Однако в 1938 году власть в стране перешла от этой националистической партии объединенной партии, которая образовалась путем слияния Южноафриканской партии, также выступавшей за расовую сегрегацию, но умеренно пробританской и не антисемитской, с наименее радикальной частью националистической партии. В результате Южноафриканский союз вступил в войну с фашистской Германией на стороне Великобритании. Поскольку и буры, яростно воевавшие с Великобританией в начале 20 века, кому-то, наверное, все еще памятна песня «Трансваль, Трансваль, страна моя, ты вся горишь в огне». И те обитатели Южноафриканского союза, которые были настроены пробритански, одинаково боялись негритянского большинства, то все они были вынуждены проявлять минимум солидарности перед лицом общей угрозы. Благодаря этому Южноафриканский союз был совсем не худшим местом для евреев, заблаговременно ощутивших недопустимость продления своего уютного существования в Европе, все более и более сдвигавшейся к нацистскому или околонацистскому антисемитизму. Мать человека, чью биографию я теперь намерен вкратце обсудить, и кто является, по всеобщему мнению, по мнению всех, включая ненавистников России, более чем авторитетным. Мать этого человека, госпожа Гертруда Левит, урожденная Штерн, родилась в той еврейской семье, мирно обитавшей в уютной европейской богемии, где загодя почувствовали опасность продления своего мирного европейского бытия. Гертруда Штерн появилась на свет уже в Южной Африке. На момент, когда семья госпожи Штерн, наряду со многими прочими семьями, предпочла покинуть Европу из соображений безопасности, никакого Израиля не было и в помине. И лишь очень немногие евреи, яростно уверовавшие в возможность построения новой обетованной земли, обрабатывали мотыгом болотистые палестинские земли, съеживаясь от ненависти к ним со стороны исламского населения и со стороны британцев, крайне негативно относившихся к любым проектам восстановления Израиля. Поэтому семья госпожи Штерн, наряду со очень многими другими семьями, предпочла укорениться в Южноафриканском союзе. В столице этого союза, в городе Претория, госпожа Штерн, ставшая госпожой Левит, родила 9 мая 1943 года будущего Нобелевского лауреата Майкла Левита. В 1963 году Майкл Левит переехал в Великобританию. Там он обучался поначалу в Королевском колледже Лондона. Прошу не путать этот колледж с Имперским колледжем Лондона, который мы подробно обсуждали. Это два совершенно разных учебных заведения. Майкл Левит окончил Королевский колледж Лондона в 1967 году. Ему была присвоена степень бакалавра наук по физике. С 1967 по 1968 год Майкл Левит стажировался в Израильском институте Вейцмана, который был создан в 1934 году в городе Реховоте в условиях отсутствия израильского государства и который представляет собой один из ведущих научно-исследовательских центров Израиля. Майкл Левит стажировался в лаборатории Шнейера Лифсона, выдающегося израильского ученого, специалиста в области молекулярного моделирования. Там завязалась дружба Левита и Ария Варшеля, израильского биохимика и биофизика, вместе с которым Майкл Левит получил Нобелевскую премию. В октябре 1974 года Майкл Левит стал научным сотрудником Кембриджской молекулярной лаборатории, в которой он с 1968 по 1972 год работал над диссертацией. С 1979 по 1987 год Левит работал в Израильском институте Вейцмана, сначала в качестве доцента, а потом в качестве профессора. В 1987 году Левит стал профессором отделения структурной биологии медицинской школы Стэнфордского университета, а с 1993 по 2004 год Левит работал заведующим отделением структурной биологии медицинской школы Стэнфордского университета. Майкл Левит является членом Национальной академии наук США. Он один из первых стал исследовать возможности классических методов молекулярной динамики применительно к молекулам ДНК и другим структурам, влияющим на свойства белков. Осуществляя эти исследования, Майкл Левит стал заодно и создателем необходимого для них программного обеспечения. Левит воспитал целую когорту известных ученых. Он участник эксперимента КАСП, задачей которого является улучшение предсказаний динамики образования белковых структур. Свою Нобелевскую премию Майкл Левит вместе с двумя другими учеными получил не при царе Горохе, а в 2013 году. И получил он ее за то самое моделирование молекул, без проведения которого невозможен никакой маломальски серьезный разговор по поводу ковида и исходных вещей. Потому что это моделирование позволяет отследить то, как именно формируются так называемые промежуточные соединения. Эти соединения очень неустойчивы. Они существуют в течение нано или даже пикосекунд. Но их существование определяет все, что касается тонкой специфики финальных структур сложных макромолекул. Такое моделирование позволяет, к примеру, предсказать поведение еще не существующих молекул. Например, молекул различного рода создаваемых лекарств. В принципе, такое моделирование молекул можно было бы осуществлять на основе квантовой теории без каких-либо упрощений, но для этого нужно было бы обладать совсем другими возможностями компьютерной техники, нежели те, которые имеются сейчас. Поэтому правильное упрощение, то есть балансирование между полноценной квантовой моделью и ньютоновской моделью, согласно которой молекулы – это упругие шарики, требует огромного искусства, которое и проявили нобелевские лауреаты Майкл Левит и его соратники. Зачем я сообщаю так подробно эти сведения? Потому что для меня крайне важно, привожу ли я мнение сомнительного авторитета, каковых предостаточно, или же речь идет о мнениях людей, чей авторитет безусловен, причем одновременно и в глазах либерала-западника, и в глазах представителей нового мировоззренческого направления. Это не то же самое, что любой, сколь угодно, авторитетный наш соотечественник. Это человек, который работал в Израиле, в Америке, в Стэнфорде и в других местах, получил Нобелевскую премию. Абсолютно авторитетен на Западе. Никак не может быть заподозрен ни в каких там особых симпатиях к России, который, между прочим, участвовал и там в работах по КАСПу, которые я потом буду обсуждать как крайне опасные, который в разное время подписывал разные заявления. Меня сейчас этот человек интересует потому, что у него миллионно-процентный алиби в части всего, что может касаться его неавторитетности. Он абсолютно авторитетен и не услышан. Вот где начинается странность, понимаете? Я проверяю себя много раз и говорю, этого не услышали потому-то, этого потому-то. А Левита почему не услышали? Когда оказывается, что определенная точка зрения высказана человеком, чьи заслуги безусловны в глазах самой разной аудитории, и чей авторитет находится на высочайшем уровне, то можно, приведя мнение такого абсолютного авторитета, в очередной раз задать тот же сакраментальный вопрос. А почему, собственно, никто не ориентируется на такое мнение? Кто такой этот Фергюсон по отношению к Левиту? Он микроскопическая величина. Это же мнение не единичное. Почему, даже если несколько нобелевских лауреатов, таких, как Левит и другие, выскажут определенное мнение. Сам этот совокупный элитный Запад никак на это не отреагирует. Вот ему высказывать некое мнение, человек, по поводу которого он должен сказать: «О, yes, да, вот, вы сказали, боже, мы думаем». А вот делайте, что просто не услышал. Вообще не услышал. Вот что это за странность? Я же ее вижу один раз, второй раз, третий, четвертый. Я, может быть, предпочел бы сказать, что с ковидом все в порядке. А что это за странности? В чем, собственно, провинился господин Левит? И почему его мнение отбрасывается так, как будто речь идет не о Нобелевском лауреате и не о профессоре Стэнфорда, а о безграмотном злопыхателе, работающим по заказу какой-нибудь очередной империи зла, то ли российской, то ли китайской, то ли аж северокорейской. Почему его мнению так относятся? Респектабельность господина Левита я уже доказал. Как и то, что он является абсолютным авторитетом в вопросах, теснейшим образом связанных с обсуждаемым нами COVID-19. Ну а теперь пора привести ту оценку господина Левита, ради понимания существенности которой я так долго разбирал его биографию. 23 мая 2020 года Том Морган, корреспондент авторитетного британского издания The Telegraph, берет у Майкла Левита интервью, в котором The Telegraph немедленно знакомит своего читателя. Я считаю нужным ознакомить зрителей данной передачи с этим интервью, что называется, по полной программе. интервью выходит под заголовком. Локдаун, то есть карантин, не спас жизни, а, возможно, погубил их, считает лауреат Нобелевской премии. Журналист, берущий интервью у Левита, сообщает читателю о том, что Левит, в отличие от Фергюсона и его подельников, дал правильные оценки смертности от ковида в Великобритании и других странах, и что он дал эти оценки одновременно с Фергюсоном, то есть в марте 2020-го, и тогда же направил Фергюсону сообщение, в котором было сказано, что Фергюсон завысил оценку потенциальной смертности в 10-12 раз. Но почему-то были приняты оценки Фергюсона и Ко. Почему не ясно, кто он такой? Он никто в этом смысле по отношению к Левиту. Но если за ним стоит мощная группа и нужны его оценки, то примут его оценки. Ну так как? Я пытаюсь злопыхать, выдумывать, или я показываю на странности, которые прямо говорят о том, что тем не менее все это есть. И группы мощные, которые лоббировали Фергюсона, да, и предвзятость этих оценок, и то, что на них слишком быстро, безоглядно отреагировали, как реагируют только тогда, когда надо так отреагировать. Журналист, берущий интервью у Левита, сообщает также, что, цитирую, профессор Левит в настоящее время проанализировал данные 78 стран, в которых было зарегистрировано более 50 случаев коронавируса. Его исследования доказали, что заражение вирусом никогда не достигнет экспоненциального роста, который одновременно предсказывали исследователи из Имперского колледжа Лондона. Вы слышите? Его исследования этого человека, который и в математическом прогнозе является авторитетом, и во всем, который Нобелевский лауреат, его исследования доказали, что заражение вирусом никогда не достигнет роста по экспоненте, экспоненциального роста, который лег в основу прогнозов всех представителей Имперского колледжа и прежде всего Фергюсона. Никогда не достигнет этого, того, что было взято за основу. По поводу того, нужна ли была и в Великобритании, и в других странах эта самая изоляция, осуществленная в связи с ковидом, Левит заявляет следующее, цитирую. «Я всерьез могу предположить, что к тому времени, когда в Великобритании наконец-то была введена изоляция, вирус уже широко распространился. К этому моменту она уже могла оставаться открытой, как Швеция, и ничего бы не случилось». Можно продлить список стран? В своей оценке полезности изоляции Левит проявляет то, что я бы назвал ядовитой сдержанностью. Нет сомнений, говорит он, в том, что с помощью изоляции можно остановить эпидемию. Но это очень тупое, и мне нравится слово, очень средневековое оружие. Вам нравится словосочетание «средневековое оружие»? И эпидемию, продолжаю цитировать Левита, можно было бы остановить также эффективно с помощью других разумных мер, таких как маски, другие формы социального дистанцирования. Зачем нужна была эта изоляция? В отличие от очень многих оппонентов Фергюсона, Левит не называет Фергюсона авантюристом или преступником. Он просто констатирует, что, цитирую, «многое пошло не так, но я думаю, что главное, нам просто нужно было немного подумать и пообсуждать». Левит не хочет ставить ребром вопрос о том, почему никто не захотел немного подумать и хоть что-то обсудить касательно ковида. Он просто говорит, что нужно было это сделать. Ну, не сделали. И после этого добавляет. Мне неоднократно говорили, ты не эпидемиолог, заткнись. Мне все равно. Я просто смотрел на цифры. Я смотрел на круизный лайнер, смотрел на Ухань. Те же самые цифры отмечались и в этих местах. Ведь видите, как говорят нобелевские лауреаты. Я просто смотрел на цифры. Ученый просто посмотрел на цифры и дал правильный прогноз. Тут ведь все дело в том, что он дал правильный прогноз. в отличие от Фергюсона, и одновременно с ним. А также в том, что он гораздо более респектабелен, десятый раз подчеркну, чем Фергюсон. Но послушали Фергюсона, который, в отличие от Левида, не просто смотрел на цифры, а превращал COVID в это самое трансформационное событие. Ну так есть это превращение или нет его? Это изящная модель, это превращение, или реальность? Вот как Майкл Левит оценивает все сразу. И результаты подобного превращения ковида в трансформационное событие, и роль господина Фергюсона. «Я думаю, – говорит Левит журналисту, – что изоляция нанесет гораздо больше ущерб, чем смертность, которую эта изоляция снизит. Когда я увидел брифинг профессора Фергюсона, я был шокирован. У меня была стычка с ним, когда я на самом деле увидел, что данные по смертности у Фергюсона давались в пересчете на год, вдвое превышали нормальный уровень смертности. Я увидел это, сразу сказал, это совершенно неверно. Я думаю, что Фергюсон завысил оценку в 10-12 раз. Мы должны были видеть по Китаю, что рост числа зараженных вирусом не является экспоненциальным, как говорит Фергюсон. С самого первого случая, который вы видите – экспоненциальный рост на самом деле очень сильно замедляется. Проблема эпидемиологов, продолжает Левит, заключается в том, что они чувствуют, что их работа состоит в том, чтобы запугивать людей до изоляции, социального дистанцирования. Таким образом, вы говорите, будет миллион смертей. А когда их было всего 25 тысяч, вы говорите, хорошо, что вы нас послушались. Хорошо, что вы послушались моего совета. Так это было с лихорадкой Эбола и птичьим гриппом. Это просто, вы слышите, что он говорит, часть безумия. В своем интервью Майкл Левит в основном говорит о результативности мер, порожденных оценкой Фергюсона. Но он не уклоняется от более общей оценки произошедшего. «Я думаю, – говорит Левит, – что настоящим вирусом был вирус паники. А дальше главное. По причинам, которые мне не были ясны, я думаю, что лидеры запаниковали, и люди запаниковали. И я думаю, что очень не хватало обсуждения». Нобелевский лауреат, занимающийся наукой, естественными науками, имеет право сказать, что лидеры большинства государств запаниковали по причинам, которые ему не ясны. Но нам-то надо обсуждать именно эти причины, не исчерпывая это обсуждение констатацией того, что причины нам не ясны и все тут. Конечно, они нам не ясны, но тем более для нас важно все, что позволяет хотя бы чуть-чуть уменьшить эту буквально трагическую неясность. И я так подробно цитирую Левита, потому что он сдержан. Потому что он не говорит, причины злостные, страшные. Говорит, ну не ясно, почему они запаниковали. Я типа не политолог, не знаю. Произошла какая-то странная хрень одновременно. В завершении интервью Левит говорит журналисту, который интересуется его отношением вхождение в так называемую группу риска. Мне это просто нравится. Я хочу, чтобы вместе со мной вы порадовались, как люди мыслят. Он почти, я мой ровесник, он чуть старше меня. Да? Мне, говорит Левит, 73 года. И я чувствую себя очень молодым. Меня совсем не волнует риск. Когда вы стареете, риск умереть от болезни настолько высок, что пришло время покупать мотоцикл и кататься на лыжах. Просто чуть-чуть, чтобы запах личного присутствия. Что за человек? И так хотелось бы обратить внимание на то, что Майкл Левит не отзывается о ковиде с крайним пренебрежением, не утверждает, что ковид вообще не заслуживает внимания. Он всего лишь настаивает на том, что этот самый локдаун не спасал жизни, а напротив, он стоил много жизни, принося огромный социальный ущерб, приговорив к смерти тех, кого не лечили от других заболеваний. Такую оценку дает 23 мая 2020 года ковидной истерии очень высокоавторитетный лауреат Нобелевской премии. Скажут, откуда ты знаешь, что с больными и так далее. А 26 мая 2020 года наш соотечественник, главный врач Елизаветинской больницы Санкт-Петербурга Сергей Петров, человек, который прямо работает на земле, в поле, на онлайн-пресс-конференции Интерфакса заявил, цитирую:
«Население напугано страшной инфекцией, и все боятся обращаться к врачам».
Внимание, какая интересная фраза. «И все боятся обращаться к врачам». Ничего себе. Ничего себе ковидная истерия, да? Напуганы страшной инфекцией и боятся обращаться к врачам. Казалось бы, и все хотят обратиться к врачу. Говорит, доктор, нет ли у меня этого? Говорит, не-не-не. Мы знаем, что вы творите, Бог знает, что мы к врачам обращаться не будем, даже если у нас что-то болит. Вы нас упечете куда-то и там заразите. Так это или не так, неважно. Если такая точка зрения возобладала, она уже является источником лишних смертей.
В результате тяжелых больных больше. И летальность у нас, вот мы посмотрели апрель-май 19-20 год, у нас рост летальности на 15-20%.
Ну так как? Я же не говорю, что так везде. И не называю Сергея Петрова оракулом. Это врач, который работает на земле. Между прочим, главврач, у которого есть информация. И он ее дает Интерфаксу. Тем самым наш практикующий врач и иноземный Нобелевский лауреат утверждают одно и то же. Врача можно обвинить в том, что он не разбирается в научных тонкостях. Но господин Левит прекрасно в них разбирается. Господина Левита можно обвинить в том, что он далек от практики. Но врач из Санкт-Петербурга да нельзя укоренен в этой самой практике. Так укоренен, как только возможно. Утверждают они одно и то же. И таких утверждений много, но реакция именно на них нулевая. Странно, не правда ли? А тут еще Игорь Викторович Никулин, с чьим мнением я только что подробно ознакомил зрителя, а также Нобелевский лауреат Люк Монтанье, с чьим мнением мы знакомились раньше. 19 мая 2020 года страны-участницы Всемирной ассамблеи здравоохранения, руководящий орган Всемирной организации здравоохранения, ВОЗ, единогласно одобрили резолюцию, призывающую проанализировать действия международного сообщества в ответ на пандемию коронавируса COVID-19. В резолюции говорится о необходимости как можно скорее и при взаимодействии со странами-участницами начать поэтапный процесс беспристрастной, независимой, всеобъемлющей оценки опыта, которое международное сообщество извлекло при борьбе с COVID-19. Резолюция также призывает выявить происхождение вируса и обстоятельства заражения им людей. Значит, они не выявлены. Так что всякие официальные лица вопят, что нам все известно? Кому? Что? Это шефы ВОЗа, это та Всемирная ассамблея здравоохранения, которая является руководящим органом Всемирной организации. А 26 мая 2020 года CNN сообщает нам о том, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в ходе переговоров с директором ВОЗ Тедоросом Адханом Гебрейесусом подчеркнул важность проведения независимого расследования причин возобновления COVID-19. Значит, этого расследования нет. Значит, и Всемирная организация здравоохранения, и премьер-министр Великобритании не считают, что причины возникновения ковида известны, а значит, ничего не известно. И как-то уж очень долго. При таких вложенных деньгах, при таком ажиотаже, значит, у слишком большого количества специалистов, институтов авторитетнейших есть как минимум сомнения по поводу причин возникновения ковида. Но если это так, то и природа ковида тоже не может быть названа абсолютно понятной. Тем более, что заболевание проявляет совсем неожиданные свойства, о чем я уже говорил и что хочу подчеркнуть еще раз. Казалось бы, просто вот так до зарезу необходимо все подвергать сомнению. раз ситуация настолько неоднозначная и охарактеризована всеми в качестве таковой. Надо слышать уже не один голос, а много голосов. Надо на них реагировать. И я спрашиваю еще и еще раз, откуда берется то, что можно назвать запретом на сомнение? Почему-то мне вспомнились в связи с этим вопросом о том, откуда берется запрет на сомнение, стихи Наума Каржавина, которые сейчас прочитаю. Наивность хватит умиления. Она совсем не благодать. Наивность может быть от лени, от нежелания понимать, от равнодушия к потерям, к любви, а это тоже лень. Куда спокойнее раз поверить, чем жить и мыслить каждый день. Так бойтесь тех, в ком дух железный, кто преградил сомнением путь, в чьем сердце страх увидеть бездну сильней, чем страх в нее шагнуть. Каржавин вон и лето адресовал все эти свои проклятия советскому коммунистическому фанатизму. Но мы-то сейчас видим, что железный дух, равнодушие к потерям и любви, ленность мысли и прочее демонстрирует антисоветская западная элита. Но только ли это она демонстрирует? Майкл Левит в своем интервью говорит, что ему не ясны причины, всего которых запаниковали сначала определенные элиты, а потом и танцующие под их дудку политические лидеры, вдруг осознавшие, что они могут только возглавить панику, а что делать? Потому что противодействовать ей они не в силах. Левит не политолог, повторяю, а биофизик. И ему по роду занятий вполне пристало говорить о неясности причин той паники, которая, развиваясь, стала превращать COVID объективно в заявку на трансформационное событие. А мне, в силу причастности к политологии, придется и дальше разбираться с тем, что можно назвать причинами той паники, которая уже породила далеко идущие последствия и вполне готова на большее. И теми фигурами, которые породили это. Потому что одних причин тут мало, как недостаточно и одних фигур. И впрямь ведь и новые вирусы обнаруживаются, да? И этот самый COVID странно мутирует. Нас успокаивают, говоря, что ковидные карантины из выключения не повторятся. Хочется верить. «Блажен, кто верует, тепло ему на свете», – говорил герой поэмы «Горе от ума». Источником той веры в скорое исчерпание ковидного злосчастья, которое я, к сожалению, не разделяю, но и отдаю ей при этом должное, является инерционность человечества. Миллиарды и миллиарды людей движутся в определенном направлении. Идут, бегут, ползут в этом направлении, продиктованным их влечением к наипростейшему благополучию. Ровно в тот момент, когда я записываю эту передачу, представители этих миллиардов греются на пляжах, заполняют бары и рестораны, будучи преисполненными волей продлению существующего типа бытия. К тому типу бытия, который я вовсе не считаю благим, но который намного лучше того, который пытаются навязать через трансформационное событие, и то еще более мерзкое, что последует за этим трансформационным событием, и о чем я намерен говорить далее. Одновременно направить миллиарды на что-нибудь другое, кроме этого наипростейшего типа бытия, очень сложно. Для того, чтобы это сделать, нужны настоящие герои, или точнее антигерои. Очень крупные негодяи, крупнейшие злодеи, в полном смысле слова, а налицо исчерпание всего и вся, в том числе и этих антигероев. Выпущенные на свободу нацисты, возглавившие крупные концерны и корпорации и проявившие поразительное долголетие, один за другим покидают этот мир. Там есть герои, в смысле антигероев, там есть злодеи крупные. Вопрос о том, сумели ли они обеспечить черную эстафету поколений, для меня носит открытый характер. Поэтому, может быть, еще какое-то время инстинкт возврата к примитивным формам благополучия победит все остальное. Или, точнее, какое-то время будет это побеждать. Это как с курами в курятнике. Они долго кудахчут, обсуждая, как им хорошо, и насколько все для них. И солнце светит, и пища, все для них, для их благолепия. Потом одной из них сворачивают голову, отправляют ее на кухню, где повар должен изготовить вкусное блюдо по заказу клиента. Остальные куры сначала возмущенно кудахчут, потом успокаиваются и начинают кудахтать с тем же удовлетворением, с каким кудахтали до того, как одну из них изъяли с непонятными для них целями. Можно и должно скорбно верить в великую спасительную силу такого кудахтания, которое победит все ухищрения разного рода гейтсов. Тем более, что сами ухищрители, казалось бы, на первый взгляд, все-таки мелковаты по сравнению с доктором Менгеле. Так ли это, мне еще предстоит обсудить. Но кто сказал, что либо этой осенью, либо через несколько лет не будет сооружено что-то покруче нынешнего ковида? Или что этот самый ковид, подвергнув определенному апгрейду, не явит курам, прошу прощения, благоденствующему виду Homo sapiens? Вряд ли после случившегося кто-то даст гарантию того, что подобное невозможно. А раз оно возможно, то поговорим о том, чем именно начинена такая возможность. Как только людям, справедливо обеспокоенным происходящим и не верящим в официальное объяснение природы оного, подсунули Билла Гейтса в виде всемогущего злодея-одиночки, этакого профессора Мориарти, инженера Гарина, мне пришлось выступить с предупреждениями по поводу недопустимости сведения всего произошедшего к проискам одинокого господина Гейтса. Одновременно с этим я сказал и о том, что не верю в способность самого разужасного и могущественного злодея начинить вакцину наночипами, управляющими сознанием. Я сказал также о том, что Гейтс только индикатор, позволяющий разобраться в произошедшем, что ему вменяется кем-то гораздо более могучим, и я уже начал разбираться кем, роль зачинателя определенной скверны, как бы сооружающего эту скверну на свой страх и риск. Но я при этом призвал и не преувеличивать, и не преуменьшать роль Гейтса, или точнее фактор Гейтса, и по возможности исследовать этот фактор с предельным аналитическим беспристрастием, отказавшись ради этого беспристрастия от соблазнительного конспирологического подхода, согласно которому, если Гейтс сооружает вакцины, то уж точно ради нашей погибели, а может он с другими целями сооружает, и от игнорирования фактора Гейтса. Почему надо отказаться от конспирологического подхода? Потому что чем больше тебе хочется по тем или иным причинам вменить этому самому Гейтсу зловещую темную мотивацию, тем более решительно ты должен отвергать это как соблазн и говорить: нет, я не буду это вменять, я еще раз проверю, я вот здесь проверю, я здесь проверю. Я постараюсь просчитать процесс при диаметрально противоположной роли Гейтса или в отсутствии Гейтса. Я не буду сразу хватать эту наживку. Это слишком соблазнительно. Это именно та простота, которая хуже воровства. Если ты хочешь правды и объективности, если она тебе нужна и для других, и для себя, если ты понимаешь, что это все пришло по твою душу, а это уж точно так, тут уж сомнений нет, то надо отвергать конспирологические соблазны. Надо самому вдруг становиться на позицию оправдания того, кто для тебя уже почти явственен, как некое злое начало, и все равно до последнего надо проверять себя, а не впадать в раж. Но это не значит, что Гейтса не нужно изучать лишь потому, что кое-кто несообразным образом раздул значение этой фигуры. Изучать Гейтса можно и должно. Но самый лучший способ такого изучения, опять же, как во всех других случаях, внимательное и непредвзятое ознакомление с тем, что говорится самим Гейтсом и его соратниками по филантропической деятельности. Той самой филантропической деятельности, о которой Матрёна из «Горячего сердца» Островского произнесла незабвенные слова. «Не яль твою образину кругом облагодетельствовала». Ну так как же именно и в чем именно Гейтс хочет облагодетельствовать нашу неблагодарную образину? Об этом, повторяю, лучше всего узнать у самого Гейтса, а не у его завзятых хулителей. 30 апреля 2020 года Билл Гейтс в своем блоге написал следующее. «Наш фонд, как за счет нашего собственного финансирования, так и через СЭПИ, поддерживает развитие платформы РНК-вакцин в течение почти десятилетия. Мы планировали использовать эту платформу для создания вакцин от болезней, которые поражают бедных, таких как малярия. Но теперь она выглядит как один из наиболее многообещающих вариантов для COVID. Первым кандидатом к проведению испытаний на людях была РНК-вакцина, разработанная компанией Moderna». Этот текст, размещенный Гейтсом в его блоге, был полностью перепечатан сайтом Всемирного экономического форума. Ну так что, пусть господин Гейтс расскажет нам, что такое компания Moderna. Он что-то, конечно, расскажет в рекламном буклете. Мы сначала это прочтем, потом разберемся в чем-то еще, а потом посмотрим, как соотносится эта Moderna с чем-то еще более, как теперь принято говорить, крутым, что разрабатывает тот же Гейтс. Что такое компания Moderna? Это американская биотехнологическая компания, занимающаяся разработкой лекарств и вакцин на основе работы с так называемой матричной рибонуклеиновой кислотой МРНК. В количественном составе белка и воспроизводящих его структур матричная РНК отнюдь не доминирует. Но именно она позволяет воспроизводить белок, передавая информацию о ДНК, этого хранителя кодов, к собственно воспроизводящим структурам. Поэтому матричную РНК иногда называют информационной РНК. И если вы встретите не МРНК, а ИРНК, то это то же самое. Повторяю. Основная функция матричной РНК заключается в том, чтобы передавать генетическую информацию от ДНК к месту синтеза белка. Поэтому матричная РНК, с одной стороны, переписывает информацию о первичной структуре белка с генома в процессе так называемой транскрипции, а с другой стороны, взаимодействует с аппаратом синтеза белка, так называемыми рибосомами, предписывая им то, что нужно для этого синтеза. Вы представляете себе, какова ее роль? Вот если вы с ней начнете что-то делать, да? Вам понятно, на что это тянет? Это не наночипы в сознании, но в каком-то смысле это круче. Сообщив эту краткую информацию, я вынужден заняться не увлекательными подробностями работы различных рибонуклеиновых кислот, чем в связи с ковидом я занимаюсь уже несколько месяцев, а гораздо более скучными вопросами, позволяющими раскрыть детали той затеи, которую по-настоящему могущественные силы поручили осуществлять господину Гейтсу и его, прошу прощения, подельникам. Компания Moderna была основана в 2010 году. Еще раз вчитайтесь во фразу Гейтса о поддержке им развития платформы РНК-вакцин в течение почти десятилетия. Эта поддержка породила создание Moderna. На сайте Moderna, а не в фантазиях конспирологов, прямо на сайте самой Moderna сказано: «Добро пожаловать в Модерну. Мы верим, что МРНК – это программное обеспечение жизни». Значит, работать предлагают с программным обеспечением жизни. Чьей? В том числе и людей. Итак, Модерна занимается МРНК по заданию Гейтса и его могущественных компаньонов. Гейтс сам говорит о том, что поддерживает благодетельную фармакологию на основе МРНК и сам самостоятельно, и при помощи знакомой нам СЭПИ, где укоренились разного рода любители трансформационных биологических событий.
Один, еще один последний способ, и он новый и многообещающий. Это так называемая РНК-вакцина. С РНК и ДНК, вместо того, чтобы помещать форму, вирус в клетку, вы помещаете инструкции в код, чтобы сделать эту форму. Так что фонд Гейтса совместно с большим количеством партнеров рассматривают эти различные способы. Мы бы никогда не создали новую вакцину быстрее, чем за 5 лет. Однако это срочно и требует невероятного сотрудничества. 7 миллиардов людей должны получить ее. Но я уверен, что хотя бы один из способов создания вакцины даст нам ее в ближайшие 18 месяцев. И мы позаботимся о том, чтобы она была произведена в достаточном количестве и была доступна каждому человеку в мире. Вот как мы собираемся завершить эту пандемию.
И опять же, не конспирологами, а создателями сайта «Модерна» сказано, что, цитирую, «Миссия «Модерны» – выполнить обещание науки о МРНК, создать новое поколение трансформирующих лекарств для пациентов». Значит, они работают с МРНК, которая программно обеспечивает жизнь – ради того, чтобы создать трансформирующее лекарство. Не событие, а лекарство. А что такое трансформирующее или трансформационное лекарство, призванное кругом облагодетельствовать нашу с вами образину в 21-м столетии? Это не наночипы в сознании, но, повторяю, это и гораздо реальнее, и намного круче.